Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, для вас в студии.
И здесь с нами в студии наш прекрасный сегодняшний гость, заслуженный деятель науки, политолог, постоянный гость радиостанции «Эхо Москвы» Георгий Мирский. Георгий Ильич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом таком сложном, которое вам приходилось принимать в вашей жизни, которое, может быть, не только вас затрагивало, но и каких-то других людей.
Ну, самое тяжелое это, я вам сейчас скажу несколько, и тогда мы вместе подумаем, какой из них в конечном счете казалось самым тяжелым. Первое фактически самостоятельное решение в моей жизни я принял, когда мне было 14 лет, я прочел в газете, что в Москве создается военно-морская спецшкола. Я как мальчишка, конечно, романтик, знаете, хотел быть моряком. Как только я это узнал, все решил. На следующий год, как раз кончаю семилетку, 15 лет исполняется, буду моряком.
Уже можно было с 15 лет туда идти?
Да, как раз я кончил 7 классов, и следующий, да. Я поступил. Вот это было первое решение. И тут же последовало второе. Второе вот какое. Меня моментально разыграл один сосед, мальчишка тоже. Я встретил на лестнице, говорю, вот так, буду моряком. Он говорит, ну, прекрасно все. А, кстати, говорит, ты в школе какой язык ты учишь? Я говорю, французский. Ну, только забудь про это. Международный морской-то язык английский. Я по наивности поверил, понимаете, вот во мне есть какая-то, может, сейчас уже нет, такая доверчивость. Я, господи, боже мой, думаю, из такой чепухи, а в одном классе немецкий, в другом французский, английский. У меня попал французский. Из-за этого мечта о моей жизни. Я не спал целую ночь, потом решил, нет, я выучил английский язык. Осталось несколько месяцев. Я достал самоучитель дореволюционный, по-моему, даже Галва. Попросил еще одного соседа, чтобы он мне показал произношение, нужно знать.
Как, да, как говорит.
Тут как раз скоро уже война началась. И полгода, хотя очень много было всяких дел, я из зажигалки там тушил наверху, через месяц начались бомбежки. Я на крыше там ящик с песком и ведро с водой, и зажигалки все. Тем не менее, каждый день я по несколько часов зубрил этот самоучитель.
Вот это целеустремленность.
И поступил туда. И оказалось, что все это не нужно было, потому что, когда заполнял бумаги, нужно было... Какая отметка? Иностранный язык. Иностранный.
Любой.
Но уже раз я выучил английский, я поступил в английскую группу. И ничуть не хуже. Это было второе решение, значит, выучить язык.
Но вы потом соседу по шее дали или спасибо сказали?
Я даже не помню, потому что была, по-моему, эвакуировалась, тут же война началась, все совсем другая жизнь. Вот. И третье решение тоже связано с этой же школой, все в том же году. Нас выстраивают на плацу, это на Краснопресненской, на Краснопрудной улице. Говорят, решением правительства школа эвакуируется на восток. Гитлер подходил к Москве уже, октябрь 41-го года. Вот. А я вдвоем с матерью, значит, был. Эвакуировали школу в город Бийск, черт знает куда, в Сибирь. Но я знал, что мать должны будут выслать. Дело в том, что из национальности немка она была по паспорту, хотя русская. Но ее мать когда-то вышла замуж. В Смоленске родились, они никогда в жизни ничего по-немецки не знали. Ее мать, моя бабушка, значит, вышла замуж за латыша, преподавателя гимназии. Приняла лютеранскую веру. А в документах дореволюционных там же не было национальности. Было вероисповедание. Угу. Написано было лютеранское. После войны, после революции, когда другие документы были, где-то в ЗАГСе там какая-то барышня посмотрела, что такое лютеранка, значит, немка. Написала старухе, значит, моей бабушке, заодно и матери. Кто же тогда думал, что будет мировая революция? Кто же думал, что через 20 лет за это немцев будут высылать?
Ничего себе.
Вот. И вот как раз за несколько дней до того, как спецшколу выстроили, я провожал бабушку и ее сестру на вокзал. Их, значит, в товарных вагонах угонили в Казахстан. Они умерли сразу, может быть, даже по дороге. Я знал, что и мать тоже вышла. Поэтому думаю, что же, я буду где-то в Бийске, а мать будет в Казахстане. Нет. Думаю, правда, знаете, пройдет какое-то время. Тем более Сталин еще сказал. Еще полгода... Может быть, годик, гитлеровская Германия рухнет по тяжестью своих преступлений.
Быстрая победоносная война.
Год. Все, я пошел, забрал документы, остался в Москве. Точно через несколько дней мать приходит, показывает паспорт, место жительства. Казахская ССР, Карагандинская область. У меня еще паспорта не было, значит, я с ней должен был. Но дело в том, что у меня отец умер до этого еще, до войны, за год до этого. У матери был в это время гражданский муж. Значит, офицер запаса, командир запаса, член партии Сергей Петрович Иванов. И он пошел за нее, поручился партбилетом. Редчайший случай. Он должен был отправляться на фронт, тот поручился. И ее оставили, и меня оставили. Переделали паспорт, все.
В Москве?
Да, оставили в Москве.
Ей переделали паспорт, чтобы ее не высылали?
Да. То есть восстановили прежнюю прописку, московскую. Все восстановили, его отправили на фронт, его убили через месяц уже, все.
Ужас какой.
Вот. А так, значит, мы остались, понимаете? Вот это было, вот эти были мои решения. И тут же последовало следующее решение, уже очень важное. Оно было вынужденное, собственно говоря. Наступила же жуткая зима, такой никогда не было. Я всегда говорю, что Гитлер был наказан Богом, потому что такой зимы, вот я сколько живу на свете, никогда не было. Все в один день полопалось. Отопление, канализация, электричество, все вышло из строя, ничего, водопровод, все, все. В общем, мы уже начали голодать, тут карточки и все. И тогда решил пойти работать. Мне 15 лет уже, я, значит, мог пойти, 16 не было, то есть формально я не имел права работать. Я еще не совершеннолетний. Но кто там обращает внимание? Вот. Как раз сегодня какое 19 число, 4 дня тому назад, годовщина 15 января 42 года, я поступил работать грузчиком. Первая моя работа была. Вот. И потом уже пошло. Вот это было решение, значит, пойти работать. Следующее решение было. Ну, я работал грузчиком, потом я работал пильщиком на циркулярной пиле, потом санитаром в госпитале. Потом большую часть времени работал слесарем по теплофикации, обходчиком тепловых сетей в Москве. Вот этих. А уже вершина моей рабочей карьеры 2 года. Это я был, когда шофер на грузовике. Это уже...
Слушайте, но я решил... Самое важное, и прошу прощения, что перебиваю, самое важное решение вы принимали, когда вам было 14-15, 16 лет.
И вот тут после этого, значит, я решил все-таки пойти учиться.
А я прошу, а сколько вам было лет?
Когда?
Ну, вот вершина вашей карьеры
когда
в виде
шофером
работы
был?
Шофером.
19
да.
уже.
То есть 19 годам вы стали шофером.
Да.
Наикрутейшим, настоящим шофером грузовика.
Да, грузовика. Третьего класса. У меня сейчас третий класс. Права третьего класса.
Боже мой.
Всю жизнь говорилось мне, исключат из партии, вывезут с работы, пойду таксистом. Права третьего класса. Все.
А давайте, прежде чем вы расскажете, как вы решили пойти учиться, вернемся вот к тем работам, о которых вы сейчас рассказывали. Например, про военный госпиталь вы сейчас упомянули.
Да.
А как вы вообще попали в военный госпиталь? Что вы там делали?
Санитаром. А попал я туда очень просто по знакомству, по большому блату. Мне сказали, что туда привозят из-под Ржева, в основном везли. Фронт-то был рядом, немцев отогнали, но фронт был близко. Тяжело раненых, которые мало едят, от них остается много еды, и ты будешь, значит, за них доедать. Все это оказалось липа, потому что всю еду доедали сестры.
И санитарки
доедали палатные санитарки. А я был коридорный санитар, черный, мужик, понимаете? Я начинал утром с того, что мыл пол, потом раненых носил на перевязки, потом раненых на операцию, там, ампутируя руки и ноги. С самого утра я в морг таскал, потому что под утро обычно умирали. Мне ничего не доставалось. Ну, вот я там работал, да, это разгуляй здесь, около метро Бауманской, вот там.
Разгуляй, меня бабушка жила, да.
Вот там вот я был, да. Так вот, дальше, значит, я все-таки, когда потом уже был под землей в этой теплосети, а потом шофером, потом я решил все-таки пойти учиться. Хотя я мог остаться. Дело в том, что когда я вот был этим обходчиком тепловых сетей, то мой напарник, Василий Малович Потовин, значит, он заметил, что я очень быстро соображаю, где какое оборудование, в какой камере, арматура, где, что, чего у нас, весь центр мы все эти подземные камеры обходили. Он говорит, ну, у тебя голова, когда-нибудь будешь мастером района.
Вот это карьерище!
Вот а потом, когда я был уже в гараже, работал шофером, то меня хотели втянуть в дворцовый переворот. Группа шоферов, которые вернулись с фронта, решили сменить заведующего гаражом. И меня вместо него поставить. Ко мне пришла целая делегация. Сколько я самый грамотный был. Хотя у меня 7 лет всего было, но тем не менее. Вот. Хотели сделать, но я отказался.
А почему отказался? Отказались? же такая.
Я отказался, знаете, потому что у меня уже была другая мысль. Уходить уже оттуда к черту. Мне все это надоело, понимаете. Все вот 5 лет я был среди рабочего класса.
Угу.
Ничего плохого не хочу говорить про этих людей несчастных, которые
Но хватило.
Работали. Да, это... Все, чего я там насмотрелся и чего ненавидел, вся эта жуть, грязь и гадость, и все отношения там. И, ну, короче говоря, я решил куда-нибудь только отсюда уйти. Я не пошел, хотя мне говорили там потом, что если бы, говорит, ты остался, то через несколько лет ты точно бы стал заведующим гаражом. Но я эту возможность упустил.
А там, глядишь, начальник транспортного цеха какого-нибудь.
Такого там не было. Но, короче говоря... И вот тут было решение очень важное для меня. Дело в том, что я поступил в это время в школу рабочей молодежи учиться вечером.
Угу.
Работал я долго, много, потому что даже был порядок военного времени. 12 часов в сутки рабочий день. 12 часов. И вечером я еще шел в вечернюю школу. А дело в том, что когда я только поступил, 8 класс, и кончил, потом мне обидно стало. Я же, в общем, 3 года во время войны проиграл.
Угу.
Хотел. Я решил перемахнуть через 9 класс сразу в 10. Один товарищ мне сделал, значит, фальшивую справку, там, дело прошлое. Короче говоря...
Мне нравится это.
За сроком давности уже все
фальшивая справка.
Да, поступил в 10 класс, в другую школу поступил в 10 класс. На работе ничего не говорил. А почему не говорил? Потому что мне нужно было тогда признаться, что я... Для чего человек работает с шофером и поступает учиться в вечернюю школу. Вообще, он хочет идти учиться в институт, правда?
Ну, конечно.
А раз так, на черта держать-то? Его меня бы выгнали. А на что бы я жил? Мне важно было, что учиться, такая двойная жизнь, но чтобы заведующий гаражом этого не знал.
И не узнал он. Вы так скрыли.
Он не узнал, но понимаете, что получилось? Значит, я перескочил через 9 класс. Значит, надо было все-таки для того, чтобы в 10-м учиться. Ну, я не говорю про историю, русский язык, литературу, там это все чепуха. Но математику и физику нужно было выучить за 9 класс, правда?
Да,
иначе
да.
В 10-м делать нечего. Для этого нужно какое-то время. А отпуск свой, 12 рабочих дней, я уже зимой отгулял. За свой счет брать? Для чего? Значит, надо было признаваться. Все, меня выгнали с работы. Что делать, чтобы выучить физику и математику, сидеть дома хотя бы месяц? Месяц хотя бы. Вот. Значит, я что сделал? Я вскипятил чайник, надел шерстяную варежку на руку, и весь чайник, значит, вылил.
Какой
да.
ужас!
Но это
Боже.
Не первый раз он бил. 3 годами раньше у меня я примерно такую же вещь сделал. Меня должны были перевести на казарменное положение. То есть, чтобы я жил там в казарме, вот там же, где я работал, первый район теплосети Масонерго, Варварка, улица Разина, вот. И только раз в неделю мог бы приходить домой к матери.
Угу.
А у меня, кроме матери, никого не было. И у нее тоже. У меня ни братьев, ни сестер. И у нее никого. Мать ее старуху выслала, она умерла. Ничего. Поэтому я решил, что надо было выждать некоторое время там, по некоторым обстоятельствам. То есть, короче говоря, нужно было, по крайней мере, 2 недели пробилетень. Тогда я ногу себе надел.
Ужас.
Носок, значит, шерстяной. Вот. Так что у меня уже был опыт. Один раз я ногу себе обвалил, кожа сошла, я бюллетенил, и тем самым... И тут я руку. И я физику и математику всю прошел. Но до химии руки не дошли. И когда через год я уже сдавал экзамен на аттестат зрелости...
На химии-то вы и повалились.
Я всю ночь учил, но уже ничего не получилось. И все. Мне поставили там трояк, поскольку я шел на медаль, так у меня все 5-ки. Поставили мне 4, значит, я уже получил не золотую медаль, а серебряную.
Угу.
Я хотел поступить либо в МГИМО, только тогда открылся МГИМО,
угу.
либо на ИСТФАК в МГУ. Но нельзя было, в это время туда шли, значит, уже фронтовики, либо золотые медалисты. И тут вышло так, что в этой школе рабочей молодежи в 10 классе со мной рядом на парте сидел парень, рядом жил со мной, мы вместе шли домой. К нему часто подходил по дороге, подхватывалась девушка его. Она училась в институте востоковедения. Я даже не знал, что есть такой институт. И она вот по дороге рассказала. Она же мне посоветовала, на какое отделение поступить. На арабское. Она сама была на персидском. Я говорю, почему? Потому что арабских стран много. Скажем, турецкое, ты хочешь отделение, только одна Турция.
Угу.
Персидская, Иран, Китай. А тут много арабских стран. Там Египет, Сирия, Ирак и так далее, и так далее. И больше шансов попасть, думали тогда так. кончишь, сразу третьим секретарем посольства. По глупости, думаю.
А там широкий выбор. Куда именно третьим секретарем посольства? Хочешь в Сирию?
Все это чепуха. Но так или иначе я пошел, поступил.
То есть это случай, на самом деле?
Это случай.
Просто случай.
Это случай. Я даже не знал такой институт, ускорение. Но очень обрадовался, потому что что может быть дальше вот от этой вот моей работы, той?
Конечно. Арабский мир. Дальше некуда.
Да. Все. А там я быстро очень. Я все 5 лет был круглым отличником. У меня ни одной четверки не было. По комсомольской линии я очень был. Я через 2 года я уже был, знаете кто? Я был самый большой человек. Я был секретарь комитета комсомола института.
Боже мой.
Можете себе представить, что это такое?
Слушай, Георгий Ильич, а вы просто какой-то перфекционист. Вы вот все, что делаете, вы делаете очень
Нет,
хорошо.
Нет, это я совершенно не стремился. Вот чего я не хотел.
Как так получилось?
Нет. А я вам скажу, как получилось. На первом курсе я был просто агитатором. Ходил, значит, агитировал, да.
Искренне? От души?
Значит, ты агитировал? Прям, это может быть искренне.
Я не знаю.
Ну, нет, ну, имеется в виду, что...
Перед выборами Верховные Советы там.
Не-нет, ну, не про, ну, как бы... Меня-то больше интересует ваши взаимоотношения вот идеологически
это
с советской властью.
Это нужно сказать советской власти. Я вам скажу. Во время войны у меня был товарищ, к которому я часто приходил в гости, самый лучший. А у него был брат, который по 58-й статье сидел перед войной, освободился. Но очень много рассказывал про лагеря и так далее. И там были такие разговоры уже к концу войны, что потом, как выяснилось, в КГБ все это узнали, потому что нас было 5 человек. Один из них, конечно, был стукач, донес. И потом все стало известно, что мы говорили, какие были антисоветские разговоры. Я помню, спустя много лет я одному КГБшному начальнику, значит, он мне говорит, как же вы могли такие разговоры вести? Я говорю, ну, по сравнению с тем, что сейчас нам сказал Никита Сергеевич, уже после 20-го съезда. Говорит, да, но тогда же вы не знали того, что сейчас нам сказал Никита Сергеевич. Понимаете? И он был прав. Так или иначе, я помню, я купил газету в киоске, польскую газету, ну, коммунистическую газету, польскую, вольно-польскую. Ну, у меня способность хорошая к языкам, значит, я что-то посмотрел, все-таки что-то там можно было. Я всю войну отмечал, линию фронта, я все знал абсолютно. Сейчас уже не так, конечно, не помню. А раньше, если бы меня встретили и спросили бы меня, какого числа Красная Армия освободила Смоленск, какого числа Харьков, какого числа Минск, какого числа Севастополь, какого числа Одесса. Все знал абсолютно. Вот. И вот для того, чтобы что-то еще узнать, я покупаю эту газету. Более-менее читаю так. И вдруг я вижу. Там тоже война кончилась, да. Я вижу, значит, в Польше действовала так называемая армия Краева, которая воевала сначала против немцев, восстание знаменитое Варшавское, потом против Красной Армии, там, в общем, там советская власть, они против нее. Но вот ее называли последними словами «заплютый карлик реакции», «заплеванный карлик реакции». Так ее называли. И вот, значит, приводился пример, какие же это гады, гнусы какие. Какой у них лозунг. Один из их лозунгов был. Гитлер и Сталин – два обличия одного зла.
Два лица зла, одного зла?
Да. Я тогда понял, потому что во время войны я много чего узнал. И от рабочих, которые вместе со мной работали, которые все были бывшими крестьянами, которых Сталин раскулачил и с жизнью всем сломал, они его ненавидели, они его матом крыли. Во время войны матом крыли Сталина. Я слышал это. Я пионер, я в ужасе. Так или иначе, у меня уже отношение было совершенно определенное. А когда мне раненые мои в госпитале рассказали, как они воюют и что там, когда им говорят, ну как, в атаку там, за Родину, за Сталина, говорят, да ты что, они на меня.
Ну да.
За Родину. Единственное, что было слышно, сначала ура, потом мат сплошной, а потом мама, и все. Все, что было слышно. За Родину, за... Ну, короче говоря, у меня уже отношение к советской власти выработалось совершенно определенное. Но представляете себе...
Ну, комсомольцем вы были примерным.
Да. А я добросовестный человек просто, понимаете? Я был сначала агитатором. Потом я был редактором стенгазеты. Потом я был в комсомольском бюро арабского отделения. Ну, знаете, как народ в основном старается отлынивать, общественная работа халтурит. А я вот так вот я устроен, понимаете? И потом, когда... Я стал уже членом комитета комсомола института, сначала за печать, потом по оргработе. потом секретарь, перескакивая с курса на курс, в академический отпуск ушел. Кого ставить секретарем? Только на меня показали. Я и совершенно не собирался. А это вы знаете, какая работа? Ведь только к секретарю идут по персональным делам. Только к секретарю. Угу. По всем остальным идут, а к секретарю идут по персональным. Приходит девушка с японского отделения. Вот, значит, хочу вам сообщить, что вот студентка такая, ну, из ее же группы, сделала аборт там от того-то там. Это было запрещено тогда. Что? Это сейчас, кажется, тогда.
Какое стукачество?
В свое время был даже массовый женский автопробег в честь запрещения абортов.
Мне кажется, скоро опять у нас подобное в стране будет происходить.
Вот, по таким делам указать вот моя подруга, но они не поделили парня, там не в этом дело. Короче говоря, по персональным делам приходит только секретарь. Так чего я там насмотрелся, наслушался?
А как вы так... Говори, Воробьёв. Как вы принимали решение, что вот это я буду вносить в личное дело, а здесь я человеку жить
не могу? Нет, я ей сказал, говорю, выйдите отсюда, закройте двери с своей стороны.
А если бы она на вас нажаловалась, пошла, сказала, вот этот
секретарь... Она так и сказала. Я ей говорю, что комитет комсомола этим делом заниматься не будет. Я говорю, как вы докажете, что она сделала аборт? Ну, как докажу, можно... Знаете, можно экспертизу сделать. Я говорю, идите отсюда. Ах, комитет комсомола не будет, пойдем дальше. Ну, ничего, конечно, из этого не было, но просто нравы такие были, понимаете, mm-hmm. тогда.
А вы стукачей сразу отправляли за дверь?
Ну, стукачей не так много было по таким вот вопросам, понимаете, это вот... Ну, вот
когда... А по политическим вопросам стукачи
были? По политическим
были?
Ко мне никто не входил, нет. По
политическим, вы боялись?
Знаю. Более того, я попал из-за стукача. Мы стоим с ребятами, с кем учились 5 лет вместе, уже 5-й курс. Стоим, курим на лестничной клетке. И разговор зашел о маршале Тита. Помните Тита?
Ну, конечно.
Президент Тита. Я говорю, знаете что, ребята, конечно, сейчас он последняя сволочь там, и все, фашист, враг. Но я психологически не могу себе представить, чтобы во время войны он, командующий освободительной армией югославской, воевавший против немцев, чтобы он уже тогда был немецким шпионом, на самом деле. А так считалось, что он был уже и немецким, и английским всем. Я говорю, я психологически не могу себе представить. Было у нас 5 человек, мы стояли. Совершенно случайно, недели через 3, один человек мне говорит, он подслушал разговор секретаря парткома института, парткома, с кем-то там. Говорит, ничего себе у нас вот, Мирский, секретарь комитета комсомола, а говорит, что Титу хороший человек.
Крамола политическая. Ужас. Это вообще преступление.
Вы говорите о стукачах.
И чего было дальше?
Ничего не было.
Ничего не было?
Ничего. А что могло быть?
Не знаю, мало ли.
Прийти, снять там вот это все.
Тут была такая градация. Просто мне какие-то вещи уже не стали доверять. А мне уже было наплевать. Я пошел в аспирантуру. Меня должны были взять в КГБ. Вот, потому что я был... Я единственный, кто у нас был арабский язык и французский. А я же еще английский сам выучил. Раз я его выучил, так я уже, понимаете?
А вы хотели идти в КГБ?
Конечно, нет. Но я когда пошел к директору, он говорит, вы знаете, товарищ Мирский, с этим учреждением мы спорить не можем.
Ничего не можем.
Я уже смеялся. И вдруг он же, директор, меня вызывает через 2 месяца, говорит, отпало это все. Ну, я сразу понял. Они докопались до тех моих разговоров, которые были во время войны, и до разных других вещей, понимаете? У меня ведь что было? Длинный язык.
И поняли, что вы не наделали.
Американцы говорят big mouth. Big mouth, длинный язык.
Не наделали.
И когда они добрались до меня, они меня в КГБ не взяли, спокойно пошел в аспирантуру, кончил. Тут я пошел работать, тут тоже было решение, я пошел работать в журнал «Новое время».
Вот давайте на этом поставим паузу. Сейчас нам нужно сделать небольшой перерыв в программе «Разбор полета», потом вернемся в эфир. Слушайте, столько вопросов накопилось. Но сейчас попробуем их вам задать.
Георгий Мирский, главный герой программы «Разбор полета». Мы скоро вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр, наш герой программы Георгий Мирский.
Георгий Ильич, я тут вот подумала, а ведь, наверное, это же очень хорошо, что с КГБ-то не задалось, а то вы, как человек добросовестный, который привык все делать очень хорошо и тщательно, были бы прекрасным КГБшником.
Ну, господи, я бы...
Нет, ну, правда, ну, как вообще вот в вас
сосуществовал... Я бы вылетел с волчьим билетом через год оттуда.
Нет, ну и все же, у вас был какой-то внутренний консенсус, что, ну, вот... Да, я там работаю примерно и там и по политической, и по партийной линии, хотя внутри я прекрасно понимаю, в какой стране я живу.
Вы понимаете, когда вот я заканчивал свою рабочую карьеру и учился в школе рабочей молодежи, и когда поступил в институт, я уже понял, что мне придется фактически вести двойную жизнь. Потому что я все меньше и меньше испытывал симпатии к этой власти. Тем более, что после войны там пошло, и тогда все это ясно было мне. И к Сталину, и ко всему прочему. Но передо мной какая была дилемма-то? Либо оставаться шофером или там кем-то, понимаете, все. Но я чувствовал, что во мне есть какие-то способности, какие-то силы. Я чувствовал, что мне что-то легко дается. И потом, когда я стал в институте уже учиться, то мне стали говорить, вот ты хорошо говоришь, там, пишешь, там, и так далее. Вот, я почувствовал, что действительно... Есть смысл вот идти по этой линии. Я стал востоковедом. Я защитил кандидатскую диссертацию по истории Ирака. Я работал в журнале «Новое время». Оттуда я перешел в Академию наук. Это тоже, почему я решил, это тоже было решение, перейти в Академию наук. Дело в том, что я несколько допустил таких вещей. Скажем, женский день, 8 марта, вывешивается приказ. Приказ там. Угу. Благодарность там женщинам. Я беру потихоньку, подменяю листок, другой, значит, впечатав туда фамилию Сагателяна, Мишки Сагателяна. Ну, такая хулиганская штука, да. Но начальник первой части говорит, это государственный праздник, это нельзя. Мне выговор. Другой раз я, значит, что-то... Короче говоря, главный редактор на партсобрании говорит, вот у Мирского все глупости носят политический характер. Это вовсе неверно, красное большинство глупостей не политический характер. Но неважно. Короче говоря, меня пригласили в институт в Академии наук. Я быстро там пошел в гору, был сразу заведующим сектором, потом заведующим отделом, защитил докторскую, стал профессором, преподавал МГИМО параллельно. И вот еще важное решение, я стал... лектором общества знания. Вот это уж чисто добровольно. Угу. И вы знаете, сколько мне это дало? 35 лет я ездил, читал лекции. Каждый месяц. Я объехал все республики, все города, всюду. Со сколькими людьми я встречался. Как я узнал страну, людей, историю нашу. Это никакие книги ничего не дадут. Не говоря о том, что вообще приятно. Представляете себе, вот, допустим, вот, ко мне с Подольски. Я читаю лекции о международном положении. Потом на берегу Днестра, дубовые рощи, все начальство устраивает сабантуй такой, да. Потом выпили, все начинают от первого секретаря горкома до официантки. Все начинают петь, и я тоже подхватываю. «Пові вітре на Україну, де покину я дівчину, де покину». Карі очі, пові вітри, півночі. Вот это вот. А мне очень легко это дается. У меня память хорошая вообще, и я пою на разных языках. Я, например, помню, вы ничего даже не знаете про такой фильм. «Возраст любви» был такой. Лолита Торрес играла там. Но это было в далекие времена.
Наш режиссер знает. Спасибо, Свете, кто нас спасла.
Далекие времена, и я с тех пор... Помнится знаменитая певица от Лолита Торрес? «Мира ме чуло не миа, но ме дехес де мирар. Ой, я ме марипусита, порке я так я раблар. Наместе мартирисандо, мира ме пер компасьон. Поэсэ стой пер ту персоне, суфриенда дель корасон. Чуло не миа, чула пона де ми виде йома море. Порту амор». Оле!
Браво! Слушательница, которая написала, что слушать Геру Ильича всегда интересно, но сегодня все влюблены.
Да, слушайте, ну я вот, думаю, что на самом деле надо просто приглашать Георгия Ильича не только про шиитов и суннитов. Наконец-то!
Георгий Ильич, можно я вас перебью, вернусь? Иначе я никогда не задам тебе два вопроса. Они уже ужасно серьезные. Вот конец войны.
Да.
Как вы узнали, что мы победили, что война закончилась? Как это было?
Как я узнал?
Вот как это было? Скажите.
Я всю войну, у меня висела большая карта, я отмечал каждый день флажками.
А как вы узнавали, куда мы перевод, как это все было? Потому что сейчас мы знаем это.
Нет, я сводки информбюро слушал.
Именно вот эти вот и
вначале, конечно, не говорили, что сдали какой-то город. Ну, допустим, если говорили там на Полтавском направлении, на Каменчугском, значит, уже этот город сдали. Потом говорили, после упорных боев, я все переставлял флажки всю войну. Я вам скажу, я никогда не верил, что немцы победят, что они возьмут войска. Никогда не верил. И я был абсолютно убежден, к концу войны, тем более, все шло, продвигалось туда. А как я узнал, господи, 9 мая, я был на Красной площади. Я же видел все, я же... Знаете, кто самые популярные люди были тогда? Я же однажды здесь говорил, скажу еще. Это американские офицеры из американской военной миссии. Потому что ведь Москва голодала в 42-м году. Я еле-еле ходил, мне мать потом говорила, что на тебя страшно смотреть было, кожа и кости. Когда стало поступать американское продовольствие осенью 42-го года, тогда уже более-менее. Поэтому, как только они появлялись 9 мая на Красной площади, их хватали, бросали, подбрасывали вообще. Что делалось? Вот, так что это как раз все я узнал, это все очень хорошо.
Второй вопрос.
Да.
Смерть Сталина.
Да.
Вот 53-й год.
Ну, вот господи, прекрасно помню. Прекрасно помню, я пошел в институт, все пришли в институт, добровольно причем. Я уже был в аспирантуре в это время, мог не приходить. Все пришли. Преподаватели, аспиранты, все пришли. Все. Я был редактор стенгазеты. Я помню, я писал статью, главную, конечно. Начиналась она так, в этот черный день. А секретарь партком меня подправил. Говорит, в обращении ЦК же нет таких слов. Я говорю, ну и что? Нет, не надо писать черный день. Писать только то, что... Понимаете,
то
вот сейчас
Сталин
люди...
умер, но всем было все еще страшно,
все равно.
Не дай бог, не то слово.
Люди сейчас не понимают, что нужно было абсолютно точно. Знаете, когда я только начинал читать лекции от общества знания, только начинал, еще студентом был, каждую лекцию, любой лектор в Советском Союзе должен был начинать одной и той же фразы. Сейчас в центре внимания всего человечества находится историческая речь товарища Сталина на 19-м съезде, его гениальная работа «Экономические проблемы социализма в СССР». Это начало всем. А заканчивалась каждая лекция, даже о животноводстве, заканчивалась такой фразой. И залогом наших успехов является то, что нас ведет вперед вдохновитель и организатор наших побед – великий Сталин. Все лекции в Советском Союзе только так. Ни буквы менять нельзя было.
А вы, когда произносили это в начале и в конце, вам не хотелось как-то голосом показать,
нет,
что это вот...
В эти игры я никогда не играл, нет.
То есть
потом
надо, значит,
уже...
надо.
Нет, это я никогда не играл, иначе бы совсем по-другому у меня жизнь сложилась. Видите, меня же никогда не сажали, не арестовывали, ни с партии меня не исключали. В 82 году, правда, схлопотал строгача за внесением личных дел, но не из-за себя, потому что арестовали одного.
Да,
у нас там было это дело,
да,
в 82 году. Да. Так вот, значит, у меня здесь все шло хорошо, но меня не пускали в капиталистические страны. Я уже привык к тому, что никогда в жизни я не увижу ни Париж, там ни Нью-Йорк. Ну, в конце концов, можно жить, ничего страшного. Вот так же, как я жил полжизни в коммунальной квартире, в одной комнате с матерью, там и все это, все можно жить. А потом, когда уже все изменилось, вот тут решение. Какое решение? Я не могу даже сказать, что я сам решил поехать в Америку. Я же 9 лет там преподавал. Не только преподавал, сначала был в Институте мира. А как получилось? Мы приехали туда с группой наших товарищей из нашего института во главе с директором по приглашению там американской академии мира. Сначала в Нью-Йорке, потом махнули сразу на самолете в Вашингтон и сразу попали в поместье одного нефтяного какого-то магната. Большой банкет, там все такое. Крепко уже выпили, и кто-то, значит, мне сказал, что мы находимся в штате Мэриленд. Знаете, Вашингтон в трех административных единицах расположен, в том числе Мэриленд. Мэриленд. Сразу мне в голове песня Южной армии американской во время гражданской войны. Я встаю, делаю такой жест, все
типа, секундочку.
Да. А я тамада делаю, потому что я понял работу.
А так вы еще и тамада.
Да, у меня такая специальная. Я, значит, так делаю. И говорю, знаете что, вот я только сейчас узнал, что мы находимся в штате Мэриленд. Как же мне не спеть вам песню солдат Южной армии во время гражданской войны? и начинаю петь. The Despot's Hill is on the shore, Maryland, my Maryland. После этого ко мне подходит человек, говорит, вот я услышал вашу песню, удивился, как-то в Москве знают такую песню. Спросил, кто такой, сказали, что вы специалист по Ближнему Востоку, а я директор института, президент института, US Institute of Peace, Институт мира. Вот. Бывший посол, значит, он Сэм Льюис. Почему вам не прийти, не прочесть у нас лекцию «Советский Союз»? Это были последние месяцы жизни Советского Союза. И Ближний Восток. Я пришел, прочел лекцию. Тут же мне говорит, пишите вот application, пишите заявку. Грант вам даем на полгода.
И так, из-за этой песни... Из-за этой песни на 9 лет из-за одной песни.
А потом, когда я попал в Вашингтон, так меня уже схватили. Я стал читать лекции в American University. Потом я 3 года читал в Принстоне и так далее, и так далее. Тут уже...
А почему вы не решили остаться в Америке?
Нет. Вот это, поскольку вы говорите, какие решения, так вот решение не решиться остаться, это может быть одно из важных решений в жизни. Нет, вы знаете, во-первых, все близкие люди здесь, и уже возраст не тот. Возраст у меня был, понимаете... Какой?
У вас, Георгий Ильич, всегда тот возраст. Не кокетничайте тут.
Потом
тут вот только мысли кокетничаем.
Потом я вам должен сказать, что все-таки, я вот заметил, находясь там, я беру газету, я каждый день читал «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», первым делом я читаю, что происходит в России. Вот никуда не денешься. У меня прекрасные отношения с американцами были, они меня принимали за своего вообще... В Америке же очень легко, очень легко. Никто тебе не даст чувствовать, что ты какой-то чужой. Все, понимаете? То есть
ну, плавильный котел.
Когда я первый все раз только был, единое. Первый раз еще до вот этого, вот когда грант у меня был первый в Институте мира, я потом вернулся, меня спрашивают, ну как там в Америке? Я говорю, за 3 месяца ни разу не захотелось выругаться матом.
Это показатель.
Для меня, для грузового шофера. Нет, вообще-то я не ругаюсь никогда. Но в голове сидит с тех пор, куда же денешься. Понимаете? Потому что я всегда говорю, что такое советская власть, советская система. Если бы кто-то задумал создать такую общественную систему, при которой человек должен был бы тратить максимум энергии, нервов и времени на каждом шагу и каждый день, он бы создал советскую систему. Но никто специально эту не создавал. Она сама. Но, тем не менее, это так. Если почитать, сколько я в жизни потратил, как вообще жив до сих пор, я не понимаю.
Георгий Ильич, а за событиями 91-го года вы, получается, тоже, что ли, следили из Америки?
Еще как?
Ну, из Америки.
Нет, в этот день там получилось очень смешно. Я в этот день прилетел сюда. В этот день.
Удачно.
В этот день, понимаете, накануне был прощальный банкет там. Я летел из Лос-Анджелеса. Как раз днем покупался на пляже Санта-Моника. И, значит, на следующий день летел в Москву. С друзьями сидел там и сказал, что я лечу утром компанию «Люфтганза». И ничего не знаю. И я прилетаю, пересадка во Франкфурте на Майне. И ко мне к самолету подбегает человек, корреспондент ABC. А я имел с ними дела, иногда выступал там ABC. Ну вот. И говорит, что ему, значит, звонил Питер Дженкинс из Нью-Йорка. Срочно взять интервью. Какое интервью? Почему? О том, что происходит в Москве. Что происходит в Москве? Как вы? Ничего не знаете. Кого я могу знать? Я в самолете. Горбачева сняли. Все, все. Черт и что, понимаете?
Чего вы об этом знаете?
Я оказался здесь. Я вел репортаж. Он мне с меня взял слово тут же, Питер Дженкинс. Дженкинс, покойный Питер Дженкинс, великолепный человек. Что я каждый день буду ходить, пока это будет продолжаться, к Белому дому. Я ходил и оставил машину в ABC там на Кутузовском. Перелезал туда и вел оттуда репортаж в Америку. Пока не кончилось все это дело, хунта разлетелась, вернулся Горбачев, Ельцин утрепился. Это я все вел. Через 2 дня так получилось, что я обратно летал в Америку. Как будто специально для этого.
Нет, это все-таки удивительная судьба. Вот все эти случаи, это же все, этого не может. Это не могло происходить случайно.
Ну, это я не знаю, трудно сказать.
А 93-й?
В 93-м я был там. Был там, и я помню, я сижу у себя в офисе, вот, и ко мне бегают, говорят, беги скорее, смотри телевизор. Там танкеры обстреливают парламент. Какой, что, чего, побежал. Я тоже связался, значит, с Женькой Марцумовым покойным, там, с другими людьми. Все думали, что все уже. Ельцин проиграл, московский ОМОН перешел на сторону повстанцев, вот этих, и все это. А потом оказалось, что не так, значит, все это. Так что это я там переживал, это там. А уже когда вернулся сюда, это другое дело. Тут все раскололись, вы знаете. Дело в том, что еще когда был 91-й год, вот когда эти все дела были, вот, даже до этого, 90-х, я участвовал в всех этих демонстрациях. Это были самые лучшие дни моей жизни. Вот всей моей жизни лучшие дни были вот эти огромные демонстрации. Понимаете, какой-то просвет в жизни наступил. Воздух какой-то, ветер подул, свобода. Понимаете, я почувствовал себя свободным человеком. И с тех пор я себя чувствую. Поэтому каждый раз, когда в Америке, я был на разных там банкетах, обедах, можете себе представить, за 9 лет сколько всего. Каждый раз я один тост обязательно провозглашал за Горбачева. Он принес свободу. Ну и за Ельцина тоже. Я к ним обоим отношусь положительно, хотя прекрасно знаю. Горбачева я потом читал лекции лично для него, потом уже, когда он говорит, да, он меня просил. Ну, да, и не так давно я с ним встречался относительно. Не в этом дело. Я знаю прекрасно и того, и другого. Вот. Но, во всяком случае, вот этот запах свободы, эта атмосфера, и что было, тогда же образовалась демократическая Россия. И вот когда были события в Вильнюсе, помните, страшное дело, в Вильнюсе, значит, захватили там. В этот момент вообще что-то переменилось, люди стали выходить из партии. И я был одним из организаторов местной ячейки в институте «Демократическая Россия». Побежал, значит, стал организовывать общее собрание. Дирекция закрыла актовый зал. Тогда мы собрались...
Методы не меняются.
Тогда мы собрались, значит, внутри просто вот в вестибюле. И я там речь произносил, еще некоторые товарищи. Вот, конечно, я не главный потом оказался там. Но, в общем, вот эта «Демократическая Россия», помните, в которой был там Гайдар и так далее. Вот я был в числе вот этих людей. Вот тогда.
А потом вы почему оттуда?
А потом как раз получилось, что я поехал в Америку. Как раз. Последний этап уже.
Политика вас никогда не... Ну, как, потом после возвращения не захватила.
Если бы я остался здесь, то, может быть, некоторые мои друзья пошли как раз в политику. Володя Лукин. Он пошел и стал председателем Международного комитета. Потом вас сменил Женька Амбарцумов. Виктор Шенис, мой лучший друг, до сих пор жив, вот он пошел. Вот они все пошли туда. Может быть, и я бы. Но получилось раз так, что я... Ну, я скажу, что я не жалею, потому что я не по этому делу. Нет. Вот я не по этому делу. Я мог бы быть, знаете, кем? Я мог бы быть вот в такие революционные периоды журналистом. Я пишу. Оратором. Да. Но заниматься вот политикой, администрированием, вот этими политическими интригами.
Ну, то есть, знаете, если что, на Сахарова бы вы выступили перед 100-тысячным митингом.
Да. Да. Класс. Да.
Я не сомневаюсь.
Перед этими митингами и все. Мне это легко. Я выступал в разных местах, потом я же много языков знаю.
Георгий Ильич, а вот вы сказали, что тогда вот этот ветер свободы был, вот сейчас люди, так скажем, гораздо младше, чем вы, пережившие гораздо меньше эпох, начинают говорить, что вот сейчас все никакого ветра свободы нету, все никакая не свобода. Но вот, а у вас этот ветер свободы до сих пор?
Конечно.
По сравнению
после
с тем, что
было? После 91-го года все, что я, вот любое мое слово, которое я сказал и в Америке, и здесь, перед студентами или перед кем угодно, это абсолютно, я никогда не кривил душой, говорил только то, что думаю. Все. Вот с тех пор, с 91-го года, я живу в атмосфере свободы. И когда я выступаю перед студентами, я читаю лекции и все, я всегда во вступительной лекции рассказываю. У меня лекции там, знаете, ислам, Ближний Восток, все вот эти дела. Во вступительной лекции я все рассказываю. Про советскую власть, про Сталина, про Отечественную войну. Никто же не знает ни черта, что это была за война. Это же кошмар, если представить себе, что это было. Сейчас стараются все это пригладить, там и потери у нас не такие, все врут. Поэтому я студентам всегда говорю, и там говорил в Америке, и здесь, когда меня спрашивают, что советская власть была самая кровавая, кровожадная, я говорю, нет. Были хуже, малые там, Чингисхан был, Тамерлан, но она была самая лживая. Вот такой лживой власти, как советская, не было, я уверен, за всю историю человечества. Вот в этом я абсолютно уверен.
Ну, а сейчас, когда вы читаете лекции, выступаете про Ближний Восток, про ислам, вот это же такие очень тонкие темы, которые, в общем, довольно многим даже во власти очень интересны. Может быть, к вам когда-то приходили и говорили: Георгий Ильич, давайте помягче. Сейчас
нет.
Такая тема чувствительная. Нет, то есть к вам
нет.
Даже не боятся с такими предложениями
нет,
оставаться.
Нет, нет, нет. С большим начальством я дела никогда не имею. Ну, я тут не так давно, меня попросили прочесть лекцию для Кудрина и его команды, но Кудрин уже не...
Ну, да,
не,
да.
Да, ушел, а так, чтобы вот эти вот самые высокие... Нет, нет, они даже про меня не знают, я уверен. Хотя, с другой стороны,
что знает.
2 года назад Путин своим указом присвоил мне звание заслуженного деятеля науки. Ну, вряд ли он, конечно, про меня знает, но не в этом дело. А начальство локальное, так сказать, оно нет, очень хорошо. Так что я в этом смысле я чувствую себя, конечно, нет. То, что произошло тогда, другое дело, если начать рассуждать, а может быть, с точки зрения уже народа, понимаете, мне иногда приходит в голову жуткая мысль, крамольная, а может быть, для нашего народа, русского, самая подходящая и была советская власть, может быть.
Не дай бог.
Для большинства. Я не ручаюсь, что я прав, я не берусь. Но иногда, разговаривая с людьми, последние годы особенно,
да.
Разговаривая с людьми, думаю, что вот вам как раз советская власть и подходила. И все, и ничего. Понимаете, и сейчас, ну, я считаю, что мне очень удачно все сложилось. Почему? Я никогда не испытывал никому зависти. Раз. Не испытывал никогда комплекса неполноценности, считал, что меня кто-то затирает и так далее. Ни в коем случае. Ревности. Ну, были ревности, конечно, поскольку была в жизни.
Ну,
любовь
очень.
И ревность была, но очень мало. Вот эти вот качества, понимаете? И благодаря этому, я думаю, я так долго и живу. Ведь страшно сказать...
А сомнения?
Сомнений много было в жизни. Сомнений, ошибок очень много было. Что там говорить? Это даже нечего. Но благодаря тому, что я вот в основном считаю, что я на своем месте, понимаете? Я хорошо делаю свое дело. Right man in the right place. Вот. Вот поэтому я же ведь, смотрите, мне в будущем году должно быть 90 лет. В будущем году 90 лет.
Ой, напьемся.
И я, тем не менее, сижу вот перед вами, видите.
И песни и все споем, Георгий Ильич.
Как говорится, как говорят американцы, bright-eyed and bushy-tailed. То есть с блестящими глазами и с пушистым хвостом.
Да.
Именно такой Георгий Мирский сегодня был в нашем эфире.
Программа спасибо большое. В следующем году все песни споем и за здоровье еще выпьем. Эх, пару литров.
Спасибо.
Спасибо.
Разбор полета.